В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Хочу предложить вашему вниманию сегодня следующую программу, которая называется «Встреча в студии», в которой вы услышите беседу Александра Вивсика со служителями Баптистской церкви города Кременчуг о гуманитарной помощи Украине.
Приветствую вас, дорогие друзья! В гостях у нас наши друзья, которые находятся в Украине, город Кременчуг. И общаться мы будем с ними с помощью интернета. А в студии буду я, Александр Вивсик. Хочу представить вам ответственного пресвитера Первой Баптистской Церкви города Кременчуг Юрия Бражника и председателя Церковного Совета этой же церкви Владимира Дудченко. Сегодня мы хотим говорить о служении, которое эти братья взяли на свои плечи. Но вначале хотелось бы немного ближе с вами познакомиться, поскольку вы первый раз у нас. И хочу попросить вас каждого рассказать о себе немного, когда и где вы родились, учились, какая ваша семья и каким был путь ваш к познанию Господа. Вот что-то интересное произошло в вашей жизни, о чем вы хотите рассказать. Пожалуйста. Ну, давайте, Юрий, начнем с вас.
Да, я рад приветствовать всех, кто смотрит нас. Благодарю вас за то, что вы уделяете ваше время. Хочу очень коротко сказать о себе, о своем пути к Богу. Я родился и вырос в городе Кременчуг. Здесь получил образование, но дальше жизнь повела меня такими непростыми путями. Фактически на всей территории Советского Союза мне пришлось побывать, начиная, может быть, от Урала и сюда ближе к европейской части. Но в итоге я все-таки вернулся в Кременчуг, будучи неверующим человеком. Здесь впервые я услышал о Христе, здесь впервые мне засвидетельствовали о Боге. И впервые я взял в руки Библию. Как я ее взял? Это, наверное, та особая история, которой я хотел бы поделиться. Мой друг, уже верующий человек, рассказал мне о Христе, и, зная мой характер, мое такое упрямство, он сказал мне фразу, которая, по-простому говоря, меня зацепила. Он сказал: «Я знаю, ты все равно не будешь читать Библию, жаль». Жаль, конечно, что ты никогда не возьмешь ее в руки. Здесь сыграло мое упрямство, и я так от всего сердца, серьезно настроившись, говорю ему: если ты думаешь, что я не буду читать, значит, именно сейчас я и буду ее читать. Я поехал в магазин, приобрел Библию, сел и начал читать. Если брать по времени, начал я ее читать около 17 часов вечера и читал ее всю ночь. К утру фактически я уже был верующим человеком и впервые в своей жизни помолился, обратился к Богу, которого еще не знал. И впервые в своей жизни Бог ответил мне на мою молитву. Ну, это, если так коротко, мой путь, то, как я пришел к Богу. Это был 1995 год.
И сейчас вы уже являетесь ответственным пастором этой церкви.
Да, на сегодняшний день я несу этот труд, несу это служение. Начиналось все с миссионерского труда, с организации новых церквей. Их было несколько. Затем в 2007 году церковь избрала меня на пресвитерское служение. И с 2017 года я уже несу служение ответственного пресвитера в Первой Баптистской церкви.
Спасибо большое. Владимир, пожалуйста, что вы скажете нам?
Я также приветствую всех в студии. Родился я на Херсонщине, вырос там, учился. После школы поступил в военное училище. После училища 4 года служил в разведке в Германии. Оттуда поступил в военную академию Дзержинского. Это академия ракетных войск стратегического назначения. Заканчивал я 3-й факультет, космический факультет. Вот, после академии по распределению попал в генеральный штаб, занимался космической радиотехнической разведкой, испытанием космических аппаратов. Гражданское еще образование одно получил. Это МГУ. Я закончил Московский государственный университет. К Богу пришел через, наверное, через своих родственников, через общение. Старался все-таки познать истину, разобраться во всем. Когда занимались космическими аппаратами, я видел, что не все так просто устроено в этом мире. Были такие случаи, что никто не мог объяснить, почему каждый год мы должны добавлять одну секунду на земную шкалу времени. Расхождение происходило по шкалам, и мы видели, что даже времена на разных высотах, они проходят по-разному. И начинали задавать себе вопросы, вот, почему так, как это все устроено. Но ответов, конечно, мы не находили. Когда начал читать Библию, она дала мне, конечно, очень много ответов на то, что меня касалось. И так со временем я пришел к выводу, что мне нужно идти к Богу. Покаяние у меня было в Киеве, в Дарницкой церкви в 92-м году. После этого я вернулся в Москву. Вот, пришел в церковь, центральную московскую церковь. Был там членом церкви. И, естественно, то, чем я занимался раньше, к чему я стремился, оно для меня стало совершенно неинтересным. И я решил оставить службу и трудиться на другом поприще тогда еще. То есть не хотел я уже служить. Писал рапорт, но меня не отпускали, потому что специалистов не хватало, нас было тогда в то время 10 человек на весь Советский Союз. Вот. Но, тем не менее, в конце 98 года я уволился, и в 99 году переехали мы в Кременчуг. Когда уезжали с Москвы, помню, случай такой был, я подошел к пресвитеру, Иван Михайлович Кораблев был на то время, говорю: «Иван Михайлович, я уезжаю за границу». Он мне сразу же, тогда все уезжали в Америку, он говорит: «Что, в Америку едешь?» Говорит: «Да нет, в Украину». Дело в том, что я не мог после окончания службы никуда ехать. У меня, если офицерам 5 лет они были невыездные, то я был 10 лет невыездным. Говорю: «Да нет, мы едем в Украину». Он говорит: «Да, какая же это за граница». И так мы оставили Москву, забрал я двоих детей с женой, все, что в автомобиль прицеп погрузили, и уехали в Кременчуг. По приезду сюда мы обустроились, я начал искать церковь, и пришел именно в эту церковь на улице Леонова, 127, и, естественно, здесь я и остался. Я стал членом этой церкви.
Спасибо большое. Ну, теперь, я думаю, мы можем поговорить о том, каким трудом в настоящее время вы занимаетесь? Насколько известно, очень сильно изменились реалии в Украине за последние месяцы в связи с войной, которая сейчас идет на территории Украины. И, насколько мне известно, вы начали новое служение, которое связано с тем, чтобы помогать людям, которые оставили свои дома, оставили свои нажитые места, многие потеряли родных, и которые очень нуждаются в настоящее время в помощи. И как это началось, как это служение началось, я попрошу немножко рассказать об этом, а потом мы продолжим, что у вас сейчас, на каком этапе вы сейчас находитесь в этом служении. Пожалуйста, я думаю, Юрий об этом расскажет.
Спасибо большое. Фактически, жизнь наша, как и несомненно, жизнь всех христиан в Украине поделилась на до и после. На до 24 февраля и после 24 февраля. В тот момент, когда в Сумах, в Харькове и многих других городах, в Киеве и так далее, прогремели первые взрывы, мы действительно узнали, насколько все непросто, насколько теория служения отличается от ее реальной практики. И уже фактически ночью с 24 на 25 февраля мы приняли первых наших переселенцев, наших беженцев. Это были жители Сум, их было 17 человек. Естественно, мы к этому еще не были готовы, и поэтому все фактически делалось автоматически, как говорится, навскидку. Накормили, придумали, где их уложить спать. И думали, что война закончится очень-очень быстро. Но уже на следующий день у нас было 39 человек. И до сегодняшнего дня через церковь, вот через труд, через служение церкви прошло более 500 человек. Это только те, которые останавливались здесь, в доме молитвы, у членов церкви нашей по домам. Это только те, о которых мы прилагали попечение более-менее стабильно. Многие уехали на Западную Украину, многие уехали за границу, Польша, Чехия, вплоть до Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день церковь реально осуществляет попечение о более чем 100 беженцах здесь, в Кременчуге, но события на фронте, к сожалению, заставляют нас обращать внимание на то, что все больше и большее количество беженцев теперь уже с востока и юга потянулись в центральную часть Украины. Сегодня у нас самая широкая география беженцев, но кроме этого мы не только осуществляем попечение о беженцах здесь, в городе Кременчуге, но и уже, слава Богу, организовали и отладили поставку гуманитарной помощи фактически по всем регионам, которых так или иначе коснулась война. Вот так на сегодняшний день.
Какие источники у вас для этой помощи есть и какие ресурсы, что вы можете для помощи?
Если говорить о ресурсах, ресурсы – это, собственно, ресурсы нашей церкви, плюс пожертвования, добровольное пожертвование людей, которые, видя и понимая ситуацию здесь, в Украине, откликнулись как в нашей стране, так и за рубежом. И вот такими малыми потоками эти финансы добираются до конечного потребителя, то есть до людей, которые нуждаются в пище, которые нуждаются в средствах гигиены, которые нуждаются, в принципе, испытывают нужду в самом необходимом.
Но ведь многие люди сейчас в Украине потеряли работу, потеряли средства для того, чтобы получать какие-то доходы. И тем не менее, они жертвуют.
Да, я могу привести много примеров реальной живой жертвенности. Ну, я говорю не о библейских лептах, которые положила вдова в сокровищницу храма, а говорю о тех гривнах, которые реально пожилые люди, пенсионеры жертвуют для переселенцев, для беженцев. Могу рассказать много о том, как они делятся последним куском хлеба. Ну, в частности, в ту нашу первую встречу с переселенцами, когда мы еще не были к этому готовы, именно простые люди просто откликнулись и поделились своим собственным имуществом, начиная от элементарных раскладушек и заканчивая элементарной тарелкой с супом. И вот с этого, по сути, начиналось это служение. А затем к нему подключились уже все желающие. Мы начали заявлять об этой нужде, начали видеть нехватку финансов, то есть нуждающихся было на порядок больше, чем мы имели финансов. И для того, чтобы не урезать вот тот необходимый объем продовольствия, мы начали обращаться к частным лицам, к юридическим структурам и просить о помощи, просить о том, чтобы они подключились к этому труду, подключились к этому служению. Слава Богу, война открыла сердца многих людей. И по возможности, повторюсь, люди начали жертвовать на этот труд, на это служение.
Насколько я понимаю, жертвований, которые производится у вас в городе, в Украине, их недостаточно для того, чтобы покрыть эти все расходы?
Да, конечно же. Когда у нас появились переселенцы, мы столкнулись даже с проблемой оплаты коммунальных услуг. Ну, за дом молитвы, за церковь. И поэтому были вынуждены заняться именно поиском недостающих средств. Повторюсь, нуждающихся было с каждым днем все больше и больше. Люди остались без элементарных средств, да и, по сути, условий жизни. И к этому стоило приложить руку, и поэтому приложили не только руку, но и сердце.
Слава Богу.
Вы прослушали первую часть интервью Александра Вивсика с служителями Первой Баптистской Церкви города Кременчуг. Продолжение слушайте в следующей передаче. К эфиру программу подготовил Игорь Воронов.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.